Разбор полета.
Здравствуйте, это программа «Разбор полета», программа о людях, которые принимают решения, о том, как они эти решения принимают. Сегодня для вас эту программу ведут Оксана Чиж, Татьяна Фельгенгауэр. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Приветствуем нашу сегодняшнюю гостью. Это Людмила Нарусова. Здравствуйте, Людмила Борисовна.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, у нас есть традиционный вопрос, с которого мы всегда начинаем этот эфир. Это вопрос о самом сложном решении, которое у вас было вообще в жизни, да, вот что-то такое, из-за чего вам пришлось сесть и очень серьезно подумать, может быть, переступить через какие-то вещи.
Да, я могу даже назвать точную дату этого решения. 1 ноября 1997 года, когда я приняла решение на санитарном самолете вывести моего мужа, которого преследовали, он лежал в реанимации с инфарктом, но его продолжали преследовать и угрожать врачам, увезти из России.
Долго сомневались?
Да. Я понимала, что для многих это будет выглядеть с бегством, для некоторых это будет означать, в общем, по сути, признанием то, что ему инкриминировалось, но мне важно было спасти ему жизнь. Когда главному кардиологу, который его лечил, начальнику военно-медицинской академии, он потом был министром здравоохранения, Юрию Шевченко, звонили из генпрокуратуры и говорили: «Ты перестань лечить Собчака, пусть он подыхает», то, зная, что ему предстоит операция, я ничуть не сомневалась в профессионализме наших хирургов, но я понимала, что потом предстоит уход, а как ухаживать и кто будет ухаживать, это я проконтролировать не могла, тем более, что буквально в этот же день, я потому и помню этот день, я пришла к мужу, ему делали капельницу, и у сестры дрожали руки, профессиональной сестры со стажем медицинской, дрожали руки, она не могла попасть вену иголкой, я удивилась, потому что, ну, в общем, это элементарная вещь, спросила, в чем дело, она расплакалась, говорит, а мне сегодня утром звонили, сказали, что твоя дочка ходит в такую-то школу, и вот если ты не сделаешь такой-то укол Собчаку, то она может не вернуться. Вот после этого я поняла, что надо принимать решение, и самое трудное было не принять само решение, а убедить в его целесообразности мужа.
Он был против?
Да, конечно. Да что ты, да я, ну я ни в чем не виноват, пусть это. Но он относился к этому как юрист, думая, что, так сказать, юридических оснований нет. Но я-то уже к тому времени прекрасно понимала, что это все вне правового поля, и что дана команда ФАС, и, значит, эти бультерьеры будут грызть его до конца. Но если они начальнику академии военно-медицинской звонили, прокалывали ему шины на машине в качестве предупреждения во внутреннем дворике, охраняемой военно-медицинской академии.
Фактически это был выбор между сохранением жизни родному человеку.
Безусловно.
И волной, вот тем общественным мнением, к которому
да.
Вы уже были готовы.
Мне было на все наплевать, мне важно было сохранить ему жизнь.
А вы с кем-то советовались, кто-то вам помогал или там помогал убедить мужа?
Нет, нет, его никто не мог убедить, убедила только я, просто сказав, что даже когда мне там говорили врачи, что может и не долететь, как это, ему нужно операцию, я ему сказала, что лучше ты умрешь на моих руках, чем под ножом запуганного хирурга. Вот это на нее подействовало.
Вам часто удавалось его переубедить или убедить в чем-то? Я имею в виду повлиять на решение.
Это было дважды. Это вот был самый такой серьезный случай.
Ну, вы потом убедились в правоте своего решения?
Он остался жив и жил еще 2 года.
Людмила Нарусова, нам бы хотелось вернуться, может быть, к новостям сегодняшнего дня, хотя это не очень типично для этой программы все-таки, но так или иначе, сегодня очень много обсуждений, очень много споров по поводу новости о переименовании Санкт-Петербурга.
Да, лидер КПРФ Геннадий Зюганов высказался за проведение референдума по переименованию Санкт-Петербурга в Ленинград. А вы все время как раз-таки наоборот ратовали за противоположное решение.
Просто ратовала, я была в инициативной группе и
проводником этого решения.
Содействовала, да.
Как меняются времена?
Вы знаете, ведь лидер КПРФ очень тонко почувствовал тренд, который существует сейчас в обществе. Такой советско-коммунистический ренессанс. Это совершенно очевидно по многому тому, что происходит в обществе, и внимательный читатель, слушатель, просто гражданин не может этого не замечать. Вот буквально 2-3 дня назад в Нормандии группа ветеранов высказалась за Сталинград, и если бы президент это пресек вот сразу, я думаю, что не было бы никаких инсинуаций ни по этому поводу, ни по другому. Но пресекать-то, правда, надо было гораздо раньше, когда у нас Сталин стал талантливым менеджером,
эффективным.
И эффективным менеджером и прочее. Но вот так легкой-легкой сапой, как говорится, вот этот ренессанс крепчал. Вот. И это закономерное следствие вот этого ренессанса при молчаливом согласии власти. Но это настолько чудовищная вещь, что, извините, я, наверное, нарушу формат вашей передачи, но несколько слов скажу о вещах, которые мало кто, может быть, знает. Ведь очень многие пребывают в уверенности, что вообще Петербург в честь Петра, что совершенно неправильно. Санкт-Петербург – это не случайно святой Петр, это покровитель имени города, его имя носит город. И в свое время, когда мы проводили этот референдум, это был первый референдум в 1991 году, и был он в день одновременно с выборами мэра города. И Собчак тогда несколько задиристо по-мальчишески сказал: мэром Ленинграда я не буду, а мэром Петербурга я хочу быть. То есть если бы референдум был другой, то он бы просто отказался бы от своих результатов. Так вот, мы советовались тогда с тогдашним митрополитом ленинградским и ладожским, а затем он стал патриархом Алексием II. И он рассказал удивительную вещь, я впервые тогда от него это услышала, что человек не должен отказываться от имени, которое ему дали, как он говорил, в крещеной купели. То есть, если тебя крестили этим именем, то отказ от него означает страшнейшие испытания или наказания. Точно так же и город. Если его при крещении, при возникновении нарекли городом святого Петра, не царя Петра, императора, а святого Петра, то отказ от этого имени влечет за собой неисчислимые страдания. И такими страданиями была героическая 900-дневная блокада. Правда, страдали люди, а не те, кто за них принимал эти решения. И вот это был такой весомый аргумент, и человеческий, и духовный, и религиозный. Вот хотелось бы это напомнить. И не говоря уже о том, что совершенно отвратительная зюгановская спекуляция на том, что это нужно сделать к 70-летию победы в Великой войне.
Я понимаете? Хотела бы, конечно, чтобы Геннадий Андреевич присутствовал в студии, мог бы как-то вам ответить,
нет,
потому что
я думаю,
мы,
будет у нас возможность дискуссии, но это абсолютная спекуляция, потому что люди защищали, у меня бабушка блокадница, родственники блокадники, они не имя Ленина защищали, они защищали свой город, свою землю. В конце концов, свое достоинство.
Людмила Борисовна, тогда, когда надо было принимать, и вы ратовали за принятие решения переименования Ленинграда в Санкт-Петербург, для вас это... Как вы вообще к этому решению пришли? Насколько оно для вас было важно?
Очень важно.
Лично и общественно.
И лично, и общественно. Просто все мои родные никогда не называли город Ленинградом. Всегда называли, в определенные сталинские времена, чтобы не было никаких наказаний, просто Питер. Так, Петербург, потому что это великий город. И называть великий городом имени Кличко, ведь Ленин даже не имя, это партийная кличка. По-моему, это унизительно и оскорбительно. А что касается и войны, и блокады Ленинграда, это никто не забывает. У нас над Пулково, прилезяете, написано «Ленинград – город-герой». На Пискаревском кладбище здесь лежат ленинградцы. Это никто не забывает и никогда не забудут. Но спекулировать на этом позорно. Ведь, смотрите, нет на географической карте имени Порт-Артур. А сколько русской крови было там пролито. И что? От того, что нет этого названия, героическая оборона Порт-Артура не стала менее значимой. Я уж не говорю про античную Трою, тоже нет на карте этого имени, но все знают, что была оборона Трои. И никто, конечно, не забудет оборону Ленинграда. Но дело-то ведь не в этом.
Но это только восстановление некой исторической справедливости для вас было? Или все-таки тут, когда вы для себя принимали решение бороться за возвращение имени Санкт-Петербург, в этом было хоть сколько-нибудь политики? Потому что все-таки это новое время, это новая система
политика
ценностей.
Заключалась в том, что великий город с великой историей и культурой не может носить имя одного из партийных лидеров, да еще кличку эту, понимаете?
А если говорить вообще о решениях, которые вам надо было принимать в начале 90-х, когда строилась новая Россия, насколько они для вас были эмоциональными или, наоборот, такими взвешенными, прагматичными?
Все-таки больше эмоциональными, если говорить искренне. И просто взвешивать было некогда. Приходилось принимать решения иногда за считанные минуты. И взвешивать было некогда. Вот я вам приведу пример. Это было в октябре, во втором путче, 2 октября 93 года в филармонии был концерт замечательный Владимира Спивакова. Мы очень близко дружим, и его жена, Сатя Спивакова, сидит у меня на кухне, мы смотрим, мы пьем чай, ужинаем, смотрим, как штурмуют Останкины и вообще все эти кошмары. Вдруг вбегает взволнованный Собчак, на ходу что-то хватает в рот, говорит, дай мне новые там чистые рубашки, все, потому что я, может быть, не приду ночевать, там такая ситуация, мы будем сейчас в Смольном и прочее, прочее. Говорят, ребята требуют раздать оружие, чтобы защищать. И вдруг мы, в общем-то, далекие от политики, изысканная интеллектуалка Сатя Спивакова и я, мы вдруг говорим, не надо этого делать, Толя. Он так опешил, потому что никак не ожидал от двух женщин, которые сидят и болтают на кухне, вдруг такой реакции. А некогда было думать. И Сати, и я, мы почти в один голос говорим, что если ты раздашь оружие, ты, во-первых, его уже потом не соберешь, а во-вторых, если раздашь, Сати говорит, как в театре, если ружье висит на сцене, оно выстрелит. И понимаете, то есть приходилось... Вот реакция должна была быть мгновенно, потому что он забежал на 5 минут забрать чистые рубашки, потому что всегда при любых обстоятельствах он должен был выглядеть безупречно. Это была его особенность.
А когда в середине 90-х, в 95-м вы решили идти в Государственную Думу, почему вы это сделали?
Вы знаете, я видела, я абсолютно, вот честно вам скажу, была аполитичным человеком, никогда не состояла ни в каких партиях, вообще была, читала из газет только литературную газету, и вообще мало различала, что, кто такой генеральный секретарь КПСС или там председатель Совета Министров. Для меня это была вот одна шайка, и, так сказать, людей, которые меня совершенно не интересовали. Но когда я увидела, это было уже 4 года, я больше, с 89-го года я наблюдала, как муж работает в политике, какими неимоверными трудами даются ему решения. И я, ну, такое совершенно бабье желание ему как-то помогать в чем-то. Я и до этого там создавала хосписы, занималась общественной деятельностью, гуманитарную помощь помогала распределять, чтобы не разворовали, которая поступала в город. Но это была такая общественная деятельность. А когда я понимала, как он бьется с тем, что принимаются дурные законы дурной думой, кстати сказать, государственная дура, тогда как-то в сердцах сказал он, то, за что потом Познеру пришлось извиняться. Вот. И я понимала, что ну как-то ему помогать. И совершенно неожиданно мне предложил это, вернее, не мне, мы были знакомы только шапошно, приехал в Петербург Черномырдин, встречался с мужем, мы общались, И вот он говорил, что вот он сейчас будет «Наш дом Россия» идти на выборы в Думу, поэтому ему нужны люди вот в Петербурге, известные и грамотные, вот, и попросил Собчака: «Дай мне твою жену». Вот, в общем, это было как-то неожиданно совершенно, потому что он, мы были знакомы, но... Почему он такой выбор сделал, я не знаю.
А вы быстро приняли решение?
Я сказала мужу: как ты скажешь. Да, то есть вот так покорно, даже... как душенька.
Не ваше
да,
решение.
Как чеховская душенька сказала: вот как ты скажешь, так и будет. Не то, чтобы я... Да нет, для меня это было совершенно неожиданным. И, кстати, выбор Виктора Степановича тоже. Но он сказал: ты так умеешь говорить, с людьми общаться, вот давай.
А
я понимала, что, в общем, он же был премьер-министр, что как бы, может, там лишние бюджетные деньги мужу подкинет. Я же понимала, что здесь, может быть, какой-то расчет, наверное, присутствовал, но только в том плане, чтобы как-то
то есть
помочь городу.
То есть эмоциями, интуиции, но прагматические мотивы тоже были.
Были, не буду скрывать, но прагматически не для себя. Как вы понимаете, от этого ничего, кроме шишек, я лично не получила, потому что очень многие мои знакомые сказали: ну ты-то куда, ты-то зачем, ну ладно, Собчак, ну а ты-то зачем в это во все влезаешь? Так что дебаты были.
А вообще ваш муж, он вот эти ваши решения направлял, которые вас в итоге привели?
Нет, вы знаете, он всегда говорил, что...
Интеллигентный женщина Сати Спиваковой в Государственной Думу и политику.
Вот. Ну, вы понимаете, он всегда говорил, что у меня жена настолько независимая, что давить на нее невозможно, и легче... ей дать самой возможность принимать решения, чем на них влиять, что правда.
Но все-таки в своих решениях вы ориентировались на него?
В основных, да. В основных, ну, которые как-то связаны были с ним. Я понимала, что выборы в субъекте федерации, где он мэр, в общем-то, зависят от него, и их результаты важны для него. Поэтому, естественно, я не буду идти против него. В каких-то других нет.
А какие-то из ваших поступков как раз этого времени, я имею в виду середины 90-х, вы уже депутат, какие-то из ваших поступков он считал опрометчивыми и отговаривал ли?
Ну, опрометчивыми только в плане последствий. Он боялся за меня и говорил о том, что вообще ты еще не знаешь, на что они способны. Я понимала, кого он имеет в виду. От некоторых, да, предостерегал в плане осторожности.
Но вы принимали решение все равно, исходя из какого-то собственного внутреннего убеждения?
Или перестраховывались?
Нет. Ну, я вам приведу конкретный пример. Я депутат Государственной Думы. 90 какой-то год. Наверное, 6-й, да? Нет, 99-й. 99-й год. 10 лет со дня трагических событий в Тбилиси, где от саперных лопаток и газа черемуха погибло много людей, 16 девушек из них молодых. Собчак расследовал грузинскую эту тбилисскую комиссию, и тогда впервые я от него услышала фразу, которая просто стала для меня жизненным девизом, как политика: «Истина не имеет национальности». Потому что его упрекали в том, что он антирусскую позицию занял, что он клеймит и чернит советскую армию, а он, как юрист, проводил следственные действия, допросы в этой комиссии и восстановил всю картину о том, как был дан преступный приказ, кем и как он был осуществлен, и к чему это привело. И на заседании Государственной Думы я знала, что 10 лет – это годовщина такая печальная. В самом начале бывают там какие-то дают слово депутатам по текущим моментам. И я предложила почтить минутой молчания жертв тбилисской трагедии. Это было как раз вот в годовщину, 10-ю. Ну, вещь такая, в общем, христианская, почтить минуту молчания, зал встал, за исключением коммунистов. Ну, а потом тут же они в противовес предложили, началась дискуссия, опять же, какая-то ужасная, торгашеская на крови. Давайте почтим жертв там, 93-го года, давайте почтим жертв ельцинского режима кровавого и так далее, и так далее. То есть началась вот эта вот возня торгашеская, абсолютно недопустимое, на крови. Я-то именно в эту дату предложила. Вот. Но он мне потом сказал, вообще, конечно, смело ты поступила, но зря, такие вещи не прощаются. Я говорю, уж кто бы говорил. Так что у нас были такие домашние перепалки.
Он оказался прав?
В общем, да.
В Госдуме, вот когда вы там работали, насколько вообще решение ваше собственное казалось вам значимым или нет?
Нет.
Потому что вы же там не один депутат.
Вы знаете, там ты вещь, вот как я это ощущала, а, впрочем, как и в Совете Федерации, где была 10 лет, ты вещь в себе. То есть самое главное сохранить свою нравственную позицию, не идти против собственной совести и голосовать так, как ты считаешь нужным. Но ты всегда заведомо знаешь, что ты в проигрыше, потому что агрессивно послушное большинство всегда будет голосовать так, как надо. И это, конечно, очень депрессивно действует.
Но вас это не разочаровало в законотворческой деятельности, тем не менее?
Вы для себя потому что это разные дальше. Вещи, понимаете? Это ведь, степ-бай-степ, ты все равно должен идти к какой-то цели. И если эта цель нормальное, цивилизованное, там, правовое государство, то определяют это прежде всего законы. И хоть что-то, хоть иногда прокукарекать, извините за непарламентское выражение, но хоть, может быть, хоть кто-то тебя услышит. Но, в общем, то, что всегда ты будешь в меньшинстве, это очень влияет. Но, тем не менее, надо, наоборот, находить более веские аргументы, чтобы хоть кто-то это понял. Вот, и... Понимаете, я по-прежнему считаю, что каждый человек на своем месте должен делать свое дело и по возможности делать его честно. А уж каков будет результат, это не самое важное.
То есть неважно, зависит от вас конечное решение или не зависит?
Конечно, хотелось бы, чтобы зависело. И ты должен к этому стремиться. И пытаться переубедить своих коллег, своих там однопартийцев или единомышленников. Но, к сожалению, это какой-то вчерашний день уже. Ведь вздумайтесь, у меня перед глазами, понимаете, я ведь была в эпицентре всех этих событий. И у меня перед глазами были не абстрактные примеры, а живой пример. 89-й год, первый съезд народных депутатов и крохотная межрегиональная группа во главе с Андреем Дмитриевичем Сахаровым, академиком Лихачевым, Анатолий Собчак туда входил, Юрий Афанасьев, Гавриил Попов. Их было несколько человек среди вот этого агрессивно послушного большинства. И они сделали в Советском Союзе, отменили шестую статью Конституции о монополии КПСС. Вот как они смогли делать? Силой интеллекта, силой убеждения. Они это смогли сделать. Поэтому этот пример для меня был очень вдохновляющим.
Ну, а с другой стороны, вот те годы, что вы...
Кстати сказать, 89-й год. Вот в мае, в конце мая нынешнего года, совсем недавно, было 25 лет этому съезду. Насколько я знаю... Никто об этом даже не вспомнил. Отмечают разные годовщины и по-разному. Но начало нашего парламентаризма, причем настоящего парламентаризма, не такого, как говорил незабвенный Грызлов, парламент не место для дискуссии, а настоящего парламента. И все люди, вы помните, смотрели, как 17 мгновений весны, это по телевизору, трансляции съезда. Кто сейчас смотрит трансляции Думы? Разве что сами депутаты и их родственники следят, не ковыряют ли они при этом носу, понимаете? Поэтому
Поэтому, наверное,
это
и не
тоже захватывающее зрелище,
да,
часто бывает.
Давайте мы сейчас сделаем небольшой перерыв, но про работу Федерального собрания Российской Федерации еще поговорим обязательно, и про решения, которые принимаются там и не только там. Я напомню, что Людмила Нарусова сегодня главная героиня программы «Разбор полета». Оставайтесь с нами.
Разбор полета. Разбор полета.
Без котов и без детей. Но про детей, кстати, мы поговорим. Я напомню, что это «Разбор полета». И Людмила Нарусова сегодня у нас в гостях. Мы говорили про то, каково это работать в Госдуме, в Совете Федерации. Вот вы наблюдаете, как меняется, уж я не буду говорить, в какую сторону, работа ваших коллег. Как тут для себя каждый день принимать решение идти на работу?
Знаете, когда я увидела эти изменения необратимыми, я поступила так, как я поступила. Я, что называется, взорвалась, сказала все, что я думаю, и ушла, хлопнув дверью.
Долго терпели?
Долго. Я внушала себе, что политика – это искусство компромиссов, что, может быть, так нужно. Но бывает вот такая точка невозврата, когда больше уже просто либо ты себя перестанешь уважать, либо ты откроешь рот и скажешь.
А можете вспомнить голосование по каким-либо законопроектам, когда пришлось пойти на компромисс? То есть понимали, что не хочу нажимать кнопку «да».
Ну, вы знаете, я могу сказать, когда я точно не голосовала, это о вводе войск в Южную Осетию. Вот. Я не голосовала, вернее, голосовала против отмены выборов губернаторов, потому что никак не могла понять, почему кровь бесланских детей может влиять на принятие именно этого решения. Напомню, что именно после Беслана это решение было принято. Вот. Ну и последние репрессивные и антиконституционные законы о ужесточении наказания за митинги, все, что было связано с Болотной площадью, естественно, я тоже голосовала против.
Угу. Приблизительно в середине 2000-х, в 2005-м, если быть точнее, когда вы возглавляли комиссию по информационной политике Совета Федерации, среди прочего, мы сейчас наткнулись на одну цитату, которая вызвала вопросы у нас. Uh-huh. Речь тогда шла об ответственности журналистов за публикуемые материалы, и при этом вы говорили, нельзя жить без идеологии. То есть, да, вы говорили о том, что жаль, что нет единой информационной государственной политики.
Да, конечно, я и сейчас так считаю.
А вы сейчас вот спустя годы не
считаю, передумали? Нет. Что значит идеология? Идеология не одной партии, коммунистическая идеология, или не советского ренессанса, как сейчас. И достаточно включить все каналы, посмотреть, как они освещают и украинские события, и все остальное, чтобы понять, что это-то как раз присутствует. Я имею в виду совершенно определенные вещи. Вот вы ее из контекста взяли. Я как раз говорила о том, что информационная политика должна строиться, во-первых, в рамках конституционного права свободы слова, во-вторых, в рамках существующего закона о средствах массовой информации, и идеология должна быть основанная именно на этом.
Угу, то есть это такая профессиональная идеология.
Ну, безусловно, конечно, а и профессиональная, этика, и влияние журналистского профессионального сообщества. Понимаете, ну не секретные же назначения, награждения журналистов. Я когда об этом услышала, сразу вспомнила прочитанные воспоминания шефа разведки Судоплатова о том, что были секретные награждения сотрудников спецслужб, которые совершали особые специальные убийства неугодных людей. И вот я как-то сразу вспомнила про это, говоря об информационных киллерах.
Еще говорят, бывает секретное награждение за Олимпиаду. Может быть, это мода.
Если возвращаться к тому, как вы пришли к решению уйти из Совета Федерации, вот вы терпели. Был ли какой-то поворотный момент? Или это все-таки был длительный процесс, который вот пришел к своему логическому?
Вы знаете, удельный вес вранья в том, как сопровождалось принятие законов, уже зашкаливал. И это было всем очевидно. И, ну вот, понимаете, для меня планкой парламентаризма был мой муж. У меня была личная заинтересованность в том, чтобы эта планка все-таки оставалась на определенном уровне. А когда среди моих коллег были, вот это очень обидело и Матвиенко, и других руководителей Думы, когда я сказала о том, что мы, по сути дела, крепостные графа Шереметьева. То есть нас в любой момент могут отозвать, могут заменить без объяснения причин. Царство небесное, покойный Саша Починок, мой коллега по Совету Федерации, пришел на работу, сел на свое рабочее место и вдруг узнает о том, что, оказывается, губернатор его уже поменял на другого. Хотя он активно работал, грамотный и профессиональный человек. Без объяснения причин. Ведь это же было, это было у всех на глазах. И все молчали и думали, только б не я, только б не меня. Поэтому буду нажимать на кнопки и голосовать так, как скажут.
То есть вы решили, что все хватит, когда поняли, что фактически член Совета Федерации больше не является выразителем и доверителем некого гражданского сознания?
Какие-то вы слова говорите вообще.
Страшные забытые уже 25 лет,
да? Уже про гражданское сознание. Какое гражданское сознание? Там есть и были люди. Я там 10 лет проработала. Никто не слышал звука их голоса. Угу. Понимаете? Ну, причем знали, что человек не глухонемой.
Вы обронили фразу, что вы всегда были далеки как-то от политики.
Да,
от
в юности.
Партии. А вот про партию еще расскажите. Решение вступить в партию. Для вас оно было каким-то...
Справедливую Россию.
Да, естественным, да. Вынужденным.
Вы знаете... Да, да, оно было, да, потому что тогдашний председатель Совета Федерации и мой давний знакомый по Петербургу Сергей Миронов создавал тогда свою партию жизни, партию такую пока странноватую, как мне еще казалось, но думаю, что выкристаллизуется. Я думала, честно говоря, что она такая экологическая, потому что там была экзотическая вещь, вроде как спасение выхухолей. Вы помните, это анекдотичная вещь, одна из первых. И, кстати, я ему говорила о том, что вообще не с этого надо начинать.
А мы все полюбили выхухолей.
Я их до сих пор не знаю, как она выглядит.
Хорошо или произносить
он,
в эфире.
Он, да, но ассоциации такие лингвистические хорошие. Вот. И он сказал, что ему нужны какие-то активные люди. Вот на начальном этапе помоги. Ну, я говорю, вообще-то никогда не была ни в какой партии. Бог миловал. Поэтому было для меня непросто, но... Думаю, что действительно была интересная программа, но все это, к сожалению, осталось на бумаге, потому что очень скоро, но уже по политическим мотивам, Сергею Михайловичу надо было объединяться с партией «Родина» и партией пенсионеров, и тут я уже поняла, что это отстой. Поэтому я прекратила всякую деятельность, и потом меня исключили за утрату связи с партией.
Как правда, исключили господин меня... Левич в прошлом году, но
да.
Вы пояснили, что вы еще 3 года назад сами...
Да, я вообще перестала туда ходить, сказала, что я не хочу делать публичных заявлений, но просто, знаете уж, что ж я буду говорить, я ухожу из партии, потому что это вообще отстой и бесперспективная вещь. Вот, поэтому, раз уж была, значит, хоть как-то должна была уважить. Вот, поэтому просто действительно перестала ходить на все эти заседания, сказала, что все. И даже партийный билет не получала.
То есть вы ушли поэтому по умолчанию?
Я ушла, и без, я даже не стояла на учете, там ни партийный билет у меня никогда не было. Но почему-то потом они об этом вспомнили, и через 3 года меня оттуда исключили.
А про публичность давайте еще тогда поподробнее поговорим. У вас было несколько программ на телевидении. Для вас это вот что это были за решения?
Вы знаете, начала работать я на телевидении в 2001 году, когда только начала выходить из депрессии. На петербургском телевидении выходить из депрессии после похорон мужа мне предложил наш петербургский центр ВГТРК. Причем предложила Марина Фокина, которая тогда руководила этим филиалом, просто видя, что я, сидя дома на диване, ничего не делая, просто тихо угасаю. Вот. И программа была политическая, называлась она «Свобода слова». Название, кстати, было мое, а потом уже у Савика Шустера на НТВ было с таким названием программа. Мы придумали программу, дискуссионная, в прямом эфире. И программа была направлена на такое оживление общественной жизни города, потому что город тогда под Яковлевым просто становился действительно криминальной столицей вместо культурной. И программа существовала несколько лет, года 4. Потом уже после нее меня пригласили тоже на ВГТРК. Я вела программу «Цена успеха». Тоже вот мне как-то не везет с названиями. Мы придумали это название, а потом, по-моему, Кабаева вела похожую программу на программе.
Так почему, наоборот, везет? Хорошие названия придумываете. Какие люди разбирают?
Вот. И потом на НТВ «Комната отдыха», такая программа-беседа с значительными, значимыми людьми вне их кабинета, потому что у каждого большого начальника есть такая комната отдыха, и вот как бы уже в расслабленном состоянии, тоже несколько лет, так что...
Ну, для вас это что было, такой выплеск определенный?
Нет, возможность, это, кстати, была очень интересная для меня работа, да, возможность обсуждать какие-то политические вещи, политические новости с людьми, которые вовлечены в их принятие этих решений. И, в общем, да, для меня это была интересная работа.
Сейчас, если говорить про публичную
и сейчас, поэтому
сторону...
я с особым чувством смотрю интервью, которое берет моя дочь. Особенно последнее интервью с Александром Лукашенко на меня произвело очень сильное впечатление. Я искренне радовалась и гордилась за нее.
Про Ксению Анатольевну еще поговорим, а просто завершая тему публичности, да, про Твиттер, который периодически становится поводом...
Спасибо вам за вопрос.
Это самое страшное, что может сказать себе интервью.
Когда вот у него спрашивают что-то в лоб, он спасибо вам вопрос.
Очень
прежде чем
вопрос.
Рассказать об Испании, скажу несколько слов о Португалии. Так вот, спасибо. Я опять же скажу клише, пользуясь предоставленной мне возможностью многомиллионной аудитории «Эхо Москвы». Уважаемые господа, в Твиттере какой-то мерзавец-самозванец от моего имени ведет Твиттер, печатает какие-то свои убогие, ублюдочные мысли от моего имени. И я ничего не могу с этим сделать, потому что обращалась в правоохранительные органы. Мне ответили, что Твиттер, он зарегистрирован в Сан-Франциско аж. Вот, юрисдикция России туда не распространяется. Вот сейчас написала в сам Твиттер. Надеюсь, какие-то меры будут приняты. Но, кстати, многие люди достойные, умные, уважаемые мне звонят и говорят, у тебя что, совсем с головой плохо? Вот ты такое вот там написала. И мне каждый раз приходится объяснять, что это не я, это что какой-то самозванец от моего имени. Поэтому, господа, хотите узнать, что думает Людмила Нарусова, слушайте «Эхо Москвы», когда меня сюда приглашают, и смотрите фонд Анатолия Собчака, сайт в Петербурге, где время от времени я также выкладываю свои мнения по каким-то текущим вопросам.
Ну, кое-что вы сделать все-таки можете. Вы можете завести настоящий Твиттер. Вы этого не делаете принципиально?
Принципиально. Вы знаете, я вот смотрю, как и дочка, и ее окружение, и многие даже мои не очень молодые люди, знакомые, сидят в Твиттере. Вот мы сидим друг напротив друга в кафе, и он начинает что-то там. Мне абсолютно неинтересно все эти лайки, которые будут присылать мне, когда я скажу, поведаю всему человечеству, что я ела сегодня на ужин, или в каком купальнике я загорала на пляже. Мне это неинтересно. У меня есть круг людей, мнение которых обо мне и о моих поступках мне важно. И вот их мнение, их оценка для меня важна. А мнение всего человечества мне абсолютно неинтересно.
Тогда про людей, которые важны. Ксению Анатольевну, вы для себя решили как-то направлять или, наоборот, в какой-то момент приняли решение не пытаться этого делать?
Она выросла в семье таких родителей, что направлять ее наставлять на путь истинный или образумить ее, как многие мне говорили, это абсолютно бесполезно. Ей было 8 лет, когда проявился характер, и муж мне говорил: не ломай ее, не ломай, это личность. И я еще пыталась, не буду врать, лет до 12, но уже потом поняла, что это бесполезно.
Ну, дети же штука такая, без запрета все равно не обойдешься.
Нет, и ну, мыть руки перед
сказать,
едой
нет,
или какие-то запреты существовали. Вот. Но вы знаете, ведь воспитание – это не такая вещь. Вот написал заповеди, заставил ребенка учить и говори, вот так и живи. Ребенок живет в семье, он видит, как живут родители, он впитывает это и поэтому это его формирует, а не запреты или заповеди.
А кто на кого больше влияет? Вы на решение Ксении Анатольевны или она на ваши?
Она на мои.
Потому что вы сами так хотите?
Потому что я на ее решение не влияю вовсе. Она на мои. Она может мне сказать: мам, ты лоханулась. Ну, я понимаю, что, наверное, она права. И если начинаю анализировать то, что я сделала, понимаю, что лоханулась.
Но это происходит постфактум, или она вас предостерегает от чего-то, и вы слушаете этого совета?
Слушаю, да. Если есть ситуация, когда можно с ней ее обсудить, то, конечно, слушаю. Она мудрее меня. Я не стесняюсь и не стыжусь в этом капитулировать перед ней.
Не часто от мамы такое услышишь в адрес дочери.
Не знаю, моя мне иногда такое говорит. Хочешь, позовем ее в следующий раз?
Позовем.
Ну, тогда попросим уже Ксению Анатольевну провести, что тогда в равных
будет
зеркальная диспозиция. Вы упомянули фонд Анатолия Собчака.
Который я сейчас возглавляю. Эту я возглавляю его уже больше 10 лет.
Для вас решение создать этот фонд и ваша работа в нем насколько важна?
Ну как, это единственное продолжение моей жизни с ним. Понимаете?
Вы решили таким образом,
конечно,
жить дальше вместе.
Конечно,
с ним.
Конечно. Потому что это не только популяризация его идей. Вот недавно мы издали собрание его сочинений, его публицистику, совершенно, в общем-то, актуальную сегодня во многом. Мы каждый год с лучшим 5 студентам юридического факультета присуждаем именные стипендии имени Анатолия Собчака, в течение всего года их выплачиваем. А эти студенты, в свою очередь, проводят бесплатные юридические консультации для стариков, для блокадников, жилищные, ведь у людей иногда нет даже денег пойти к адвокату и получить какую-то консультацию. Помогаем и курируем один из детских домов, проводим благотворительные концерты для блокадников. В общем, деятельность довольно разнообразная.
Тут наши слушатели так или иначе постоянно упоминают Владимира Путина. А я даже не знаю, вообще в вашей жизни были какие-то решения, связанные с Владимиром Путиным?
Были.
Сложные? И давно ли?
Сложные, конечно, сложные. Вот. Но, правда, давно.
Когда он был еще юн?
Нет, нет, ну совсем юн. Нет, я его уже узнала, когда он был взрослый человек и работал у моего мужа. Но, скажем, определенную помощь, вот вы начали с того, что было моим самым сложным в жизни решением вывоз мужа. Владимир Путин мне в этом помогал советами, инструкциями, как это делать, чтобы, ну, он специалист, поэтому он профессионал.
Помог выстроить путь,
да.
Фактически.
Да.
А впоследствии не было у вас желания как-то еще с ним и дальше консультироваться?
Нет, но мы продолжаем контакты, общение, но он не нуждается сейчас уже в моих консультациях. Или...
Может быть, вы в его.
Вы знаете, я меньше всего хотела бы, чтобы... Хотела обращаться с какими-то просьбами. Вот для меня это принципиально.
А вы, кстати, решение вот по максимуму соблюдать самостоятельность и независимость, вы его приняли когда? Или оно всегда было с вами? То есть вот был муж, потом вы остались без мужа.
Просто с того момента, когда муж становится очень-очень публичным человеком и очень весомым человеком. Тут начинается такой момент выбора. Либо идти постоянно рядом...
Вы знаете, в день, когда мы уже 12 июня 91 года, ну, 13-го, когда уже были результаты выборов, когда он стал мэром, когда он стал депутатом, все-таки он был в Москве, а в Петербурге была какая-то другая жизнь. Одна жизнь в телевизоре, другая жизнь нормальная дома. Вот когда он стал мэром, и мы было понятно, что уже мы будем под микроскопом, и Невзоров со всей страстью будет нас клеймить и громить, вот, он пришел домой и сказал: давай решим, что мы будем продолжать жить так, как мы жили раньше. И мы, хотя, наверное, надо было бы подлаживаться, популистски как-то вот иначе. И если я, знаете, мы жили так, всегда были вместе, всегда ходили по вечерам либо в театр, или в филармонию. И от того, что газеты писали, что Собчак вместо того, чтобы ходить по заводам, ходит по театрам, забывая о том, что ходит по театрам, он свободный от работы время... Вот это раздражало. Но меньше всего мы хотели бы, понимаете, вот в угоду, чтобы всем нравиться, вот, жить так, как мы жили. И раздражали мои наряды, его галстуки. Многое раздражало. Но мы не переставали быть самими собой. И жили так, как мы жили. И я ему тогда сказала фразу, говорю: ты знаешь, вот я, например, себя чувствую балериной из кардебалета, которую вдруг вот дали партию, первую партию, и она стала примой балериной. Но я прекрасно понимаю, что я играю эту роль в определенных декорациях, до определенного времени. Время наступит, и я уйду из прим и буду снова в кардебалете. И на следующее утро, после того, как в 96-м году он проиграл выборы с 1%, потому что, ну, вы понимаете, для мэра 5-миллионного города с административным ресурсом 1% – это, ну, большой дом в новостройке. Он не делал ничего, чтобы нарисовать результаты. Это была его позиция. И он проиграл 1%, 1,2%. Это были в основном военные училища, военные академии. По приказу министра обороны Грачева они голосовали против. Он пришел, приобнял меня за плечи и говорит: ну что, возвращаешься в кардебалет? Меня поразило, что он это запомнил. Прошло 5 лет, а он запомнил те мои слова. И, в общем, это прошло совершенно безболезненно. Именно потому, что была такая установка.
Но при этом для вас решение идти в, ну, какую-то свою собственную карьеру, свою собственную линию поведения, Госдуму, Совет Федерации, там, какие-то проекты, телепередачи и так далее, оно было абсолютно естественным, оно просто вытекало из того,
мне этого
жизни,
хотелось. Я чувствовала возможность, желание себя попробовать в этом. И я шла в русле этого желания. Но я не могу с вами согласиться, что это была моя собственная карьера. Что касается телевизионной, журналистской, пожалуй. А вот в Думе или в Совете Федерации я никогда не воспринимала себя как самостоятельную личность с какой-то карьерной перспективой. Я продолжала линию, конечно, как могла, линию парламентария Анатолия Собчака. Эту планку попыталась держать даже в этих условиях. Естественно, его никто заменить не может, и я убеждена, что на нашем политическом небосклоне такого уровня парламентария нет и поныне. Вот. И я продолжала, ну, хотя бы этим своим присутствием напоминать о том, что можно и иначе. Вот и все.
Ну что, тогда последний вопрос, потому
тоже,
что, к сожалению, да, времени у нас почти не осталось. Традиционный последний вопрос программы «Разбор полета». Над каким решением вы раздумываете сейчас, над чем сомневаетесь?
Вы знаете, сейчас, сколько у меня 2 минуты есть, я готовлю уже, собственно, работаю с издательством, книгу, последнюю рукопись, которую оставил мне в наследство Анатолий Собчак. Будучи в Париже, по белоэмигрантским воспоминаниям, архивам, он написал неожиданно для себя и для всех окружающих людей его книгу о Сталине. Демократ Собчак написал книгу о Сталине. Это генезис тоталитаризма. Тогда, когда он знал, что его ученик начинает восхождение к власти, он вдруг взялся за эту тему, написал книгу, она не оконченная, но я приняла решение ее издать сейчас, как никогда это актуально. Это генезис тоталитаризма о том, как человек завладел всей огромной страной и напустил на нее страху.
Известно, когда она выйдет?
Думаю, что в этом году. А сейчас я раздумываю на том, как написать предисловие, чтобы правильно расставить акценты.
Спасибо большое.
Людмила Нарусова в программе «Разбор полета». Всем счастливо.
Разбор полета.